რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» украинский политик, общественный деятель, меценат Инна Богословская.
Как все, кто вышел из Советского Союза, мы гимн Украины воспринимали как ужасную, вялую мелодию умирающей страны. Нас дико раздражали эти словащины «Вмерла Украина», минорное исполнение музыки. И то, что сейчас гимн обрел совершенно другие черты, энергию, другую динамику. Даже минор превратился в мажор. Вот гимн Украины сейчас в этом электронном выражении для меня – это просто гимн будущему Украины. Это такой проброс вперед. Это потрясающий маркер вообще изменений в Украине сейчас.
Мои любимые пластинки во второй части этого выпуска. Начнем же с другой украинской темы. Одесский поэт, эссеист и психиатр Борис Херсонский издал в Киеве свои дневники 2014 года. Первая запись сделана 1 января, последняя – 30 декабря. Называется книга «Открытый дневник». Послушайте отрывки из этой книги, читает и комментирует автор. Но сначала Борис Херсонский говорит о самой книге.
Эта книга «Открытый дневник», которая, в общем-то, действительно является моим дневником, который в основном велся в Фейсбуке, разумеется, в книгу включено не все, и сделать такую книгу мне предлагали много раз. И спонтанно вдруг отрывок из этой книги был переведен на английский язык гораздо раньше, чем она вообще появилась даже как замысел. Вот именно дневник времен Майдана. Там были и стихи, и иронические заметки о одесской интеллигенции, моих отношениях с ней. И вот все это, да, где главный герой была говорящая кошечка Бася, да. И вот вся эта смесь, она была переведена и была очень неплохо воспринято. Затем, наконец, Людмила Улицкая, в общем-то, так сказать, можно сказать, поставила меня перед фактом, сказав, что деньги на книгу уже есть, и издательство «Духи литера» будут, так сказать, ее печатать. И вот так эта книга оказалась написанной, да, изданной. У меня будет презентация этой книги в музее Шевченко, да, что тоже немножко необычно. Из книги «Открытый дневник». 5 февраля 2014 года. Меня попросили прокомментировать еврейский аспект ситуации на Майдане. Мне уже приходилось писать на эту тему. Одесская журналистка не нашла ничего лучшего, как озаглавить написанное мною «Известный одессит опасается еврейских погромов». С некоторыми трудами удалось добиться удаления этой публикации с одесского сайта. Мне трудно добавить что-то существенное к уже сказанным, и все же. Существует ли антисемитизм в современной Украине, а где его нет? Бытовое неприятие евреев, как цыгана, грузина, азербайджанца, чеченца, было и остается. Существует у нас и идеологизированный, религиозный и политический антисемитизм. В Украине издавалась и издается антисемитская литература. Отрицать это означает лгать прежде всего самому себе. Популярен ли антисемитизм, в частности, политический антисемитизм в современной Украине? Не популярен. Даже в среде правых трудно нажить себе капитал антисемитскими высказываниями. Из этого не следует, что таких высказываний нет. В качестве примера приведу дискуссии о еврействе Арсения Яценюка, а также рассуждения о том, можно ли евреев называть жидами. В чем состоит еврейский аспект нынешних событий? Прежде всего, в деятельном участии евреев в событиях на стороне Майдана. Это дает возможность противникам Майдана разыгрывать традиционную карту еврейского заговора. Жаботинский не одобрил бы такой еврейской активности и, может быть, был бы прав. Мне приходилось слышать вопросы, а украинцы на Майдане есть? Есть, конечно. Да, мне приходилось давать интервью сайту Кольта, в котором я написал, что я типичный жидобандеровец. Жидобандеровец, собственно говоря, это оскорбительное слово, которое родилось в недрах, так сказать, антиукраинской пропаганды, и оно как бы отражает именно участие евреев в событиях Майдана на стороне Майдана. Но так бывает. То есть нас ругают, и мы говорим, да, значит, мы такие. Вы говорите, жидобандеровцы, прекрасно, мы жидобандеровцы, только буква «и» большая. Это даже породило некую индустрию. То есть я знаю как минимум 3 варианта футболки и один вариант вышиванки у меня такой есть, именно жидобандеровский. То есть это семисвечник, как-то сочетаемый с тризубом украинским, это тризуб с пейсами, додумались даже до этого, а на моей вышиванке есть шестиугольные звезды и семисвечники, и вообще она выдержана в бело-голубых тонах. И это популярно, это покупает. Точно так же, когда-то, когда опять поднялся вопрос о безродных космополитах в России, я помню, что редактор журнала «Интерпоэзия» Грицман назвал «Вечер американских поэтов» песней безродных космополитов. То есть вы говорите, мы безродные космополиты, окей. Вы говорите, мы фашисты, окей, хорошо, мы нацисты. Вы говорите, Геббельс нам рукоплещет, пускай аплодирует где-то в могиле. Вот такой приблизительно подход, да. Это подход иронический, да. К сожалению, это не всегда понимает администрация Фейсбука. Когда она это видит, она часто банит и закрывает аккаунты, где просто люди шутят. Но я понимаю, что это шутки настолько специфические, что тем, кто в Америке получает переводы этого, могут показаться они как раз именно антисемитскими. Хотя это, наоборот, протест против антисемитизма. March 3, 2014. Вчера в Одессе произошла катастрофа, унесшая много жизней. Наверное, через несколько часов мы узнаем это число точно. Сейчас ориентировочно 44. Половина Киевской небесной сотни в одночасье. Мы с Людой потрясены и выражаем самое искреннее соболезнование всем, кто потерял во вчерашнем побоище и пожарище своих близких. По обе стороны баррикад никому, кажется, ненужных, но, скорее всего, кому-то нужных и даже необходимых. Это было трагическое событие, и мы были свидетелями его на обоих точках, в центре города и затем позднее у Дома профсоюзов на Куликовом поле. Это были невиданные для Одессы столкновения, никогда раньше мы ничего такого не видели, и, надеюсь, мы никогда уже больше не увидим. Это производило на нас впечатление управляемого хаоса. Создавалось впечатление, что две силы, которые должны были столкнуться, столкнулись. Но дальнейшее то, что происходило, происходило с участием некой третьей силы. То есть тогда, когда, скажем, ультрас, футбольные болельщики начинают бунтовать, мы понимаем, их оружием могут быть булыжники, их оружием даже могут быть бутылки с коктейлем Молотова. Но вот огнестрельное оружие, причем настоящее оружие, это не оружие ультрас. Точно так же это и не оружие антимайдана одесского, да. Здесь тоже могли бы быть именно вот такие же меры, да, такие же орудия стычки. А там начали стрелять. Первая кровь пролилась непосредственно в центре города, погиб проукраинский активист, а затем получилось так, что людей направили на Куликово поле, а на Куликовом поле другим людям сказали: давайте зайдем внутрь. И вот что происходило на самом деле, больше года спустя мы так и не знаем. Известно только то, что официальное расследование не закончено, официальных данных у нас до сих пор нет. И самое полное расследование провели журналисты и сделали фильм по этому материалу. Но их вывод такой, и это и мой вывод, что наиболее явным является прокол правоохранительных органов. Они не вмешивались, да, хотя они обязаны были вмешаться. Пожарные машины не выезжали 40 минут на этот пожар. 40 минут. В сети выложена запись контактов людей, которые звонили 01 с дежурным диспетчером. И эта запись одна из самых драматичных, которые можно себе представить. Сначала она говорит, что это не опасно, потом ей говорят, что там люди прыгают, что там женщины и дети, на самом деле детей не было, и она вдруг спрашивает, откуда там женщины и дети? То есть создается даже впечатление, что у ней что-то известно на самом деле. И, наконец, одна машина через 40 минут туда выезжает, когда уже, в общем-то, поздно. Мая 2014 года. Немного гуляли вчера по Одессе. Пустой сумрачный город. Таким мы его не видели. Много милиции. Это хорошо. Редкие прохожие, угрюмы или пьяны. Таксист рассказал, что возил людей исключительно на вокзал и в аэропорт. Об Одессе говорили разное, но, по-моему, никто и никогда не говорил, что город сам по себе внушает страх. И еще таксист сказал, он не видел, чтобы его пассажиры улыбались или шутили. Атмосфера непосредственно после 2 мая. Она, конечно, изменилась с тех пор к лучшему. Люди опять улыбаются, людей на улице больше, хотя обстановка в Одессе остается тревожной. Значит, в ночь на 12 июня в Одессе произошло 2 очередных взрыва. Правда, взорвали билборды. Один из них предупреждал о бытовом сепаратизме, а другой – там был текст «Я гражданин Украины». Значит, конечно, оба билборда разрушены. И вот я думаю, что как раз человек со взрывчаткой в сумке – это тоже бытовой сейчас для Одессы сепаратизм, потому что взрывы в Одессе считаются уже десятками, да. Они повторяются с определенной регулярностью, у них приблизительно один и тот же почерк. Нет человеческих жертв, но есть вполне определенные цели, да, так сказать, цели показать. В Одессе неспокойно, мы рядом, и мы пока делаем это, а что мы будем делать завтра, будем решать мы. К сожалению, до сих пор правоохранительные органы не могут справиться с этой проблемой. Но люди адаптируются. Я помню ситуацию, когда мы с женой сидели в ресторане после литературного вечера, и совершенно рядом прогремел довольно мощный взрыв. Люди подняли глаза, оглянулись. Никто не выбежал, никто не вскрикнул. Через 2 минуты все вернулись к своей еде. Никто даже не пошел узнать, где. И мы не пошли. Мы узнали об этом, вернувшись домой из новостей интернета. Люся провожает под дождем моего гостя из Москвы до автомобиля. Путь короткий. Гость явно недоволен беседой со мной. Желваки играют. «Как нам относятся в Москве?» – спрашивает Люся. Как будто не знает. «К Украине? Очень плохо. Ненавидят? Ненавидят». Гость был пишущий, но, надеюсь, он ничего не напишет об этом вечере в своей газете. Действительно, ко мне в то время приходило много журналистов из разных стран, в том числе и из России. При этом те, кто приходил из России, явно ждали от меня разговоров о киевской хунте, о терроре Галиции в Одессе, о оккупации Одессы, что-то в этом роде. Я, естественно, говорил совершенно противоположное. И просто на глазах лица мрачнели. Я понимал, что они хотят совершенно другого. Кстати, ни в одной из газет именно эти сведения, которые я давал, так и не появились. А вот программа «Дождь» действительно сделала, я имею в виду телеканал, интервью со мной, и я говорил то, что я хотел, говорил правду, и, в общем-то, они ничего не меняли. Ну и вот короткое стихотворение, оно написано 13 мая 2014 года и отражает, в общем-то, настроения, которые у нас тогда были. Я ей говорю: собирай чемодан, документы в отдельный пакет, чемодан, вокзал, дальше хрен знает куда. А она: с яблонь уже осыпался цвет, и клематис цветет, и в море прозрачна вода. Я говорю: ночью опять стреляли ближе к нам, чем вчера. Только самое необходимое, лишнего не бери. А она: посмотри, какое солнце с утра. Не хочешь — не слушай меня, просто смотри.
Одесский поэт, эссеист и психиатр Борис Херсонский читал и комментировал отрывки из книги «Открытый дневник», изданный киевским издательством «Дух и литера». Люся, имя которой Херсонский часто упоминает в книге, это жена Бориса, поэтесса Людмила Херсонская. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», у микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу.
Бо-бо-бо-бон, бо-бо-бо-бон, бо-бо-бон.
Беседа, посылаемая от одного лица к другому. Так когда-то Владимир Даль определил слово «письмо». Я предложил нескольким авторам «Поверх барьеров» рассказать о том, какие ассоциации вызывает у них слово «письмо». Вспоминает московский писатель, сценарист фильма «Чужая белая» и «Рябой», в далеком прошлом актюбинский голубятник Борис Ряховский.
Один из моих голубей, по масти дымяк и старик по годам, был украден заодно с прочими моими птицами, унесен на актюбинскую окраину под названием Оторвановка. Там был связан, то есть маховые перья стянуты нитками, сбежал пешком и вернулся облитый помоями и обсыпанный угольной крошкой. Он вернулся первым в пустой сарай, где его ждал посылочный ящик со старым сеном. Я до ныне убежден, что старый дымяк совершил не меньше, нежели голубь в начале века, совершивший перелет из Мадрида в Лютих, или другой голубь, перелетевший из Лондона в Бостон, или молодая голубка, усвиставшая из Актюбинска к себе на родину Бухару. Древние китайцы, египтяне, римляне, впоследствии византийцы, англосаксы, немцы, русские доверяли голубю доставку военных депеш, деловых сообщений и любовных посланий, которые вкладывали в легкие пенальчики, прикрепляли кладки. Эта легкокрылая птица с маленькой головой, широкой грудью и слабым клювом в начале 20 века, как доставщик известий, уступает проволочной связи, затем радиосвязи. Но голуби остаются с нами, как страсть к гоньбе, как постижение гармонии мира, сожительства человека и птицы. Твой голубь ходит под облаками, и ты с ним в небе. А небо – магическое пространство, через которое люди соединяются с космосом, с Богом. У голубей хозяина одна родина, их двор. Голуби выражают нрав хозяина, а не его продолжение. Ты хозяин заботлив, держит своих птиц подолгу в небе, они развивают дыхание, у них крепнет чувство места. Детство с голубями – это внятный мир. Трубный зов голуби, ответное урканье голубки, их спаривание, насиживание яиц, птенцы в трубочках костышей, что развернутся в перья, обновление земли в закатах и рассветах, и шухер, веселая свалка в небе, когда поднятые в небо десятки шалманов смешались, и ты мечешься, даешься им посадку, вдруг сманят, вдруг уведут твоих молодых. А сколько воли приносит птица в душу человека? В начале 50-х, как уйти Сталину, у нас в Актюбинске гоняли голубей шофера, пацаны, милиционеры, железнодорожники. Впоследствии я понял, что не случаем на столетие Голливуда пригласили Сергея Соловьева с картиной, поставленной по моей повести о парнишке-голубятнике. Ведь он пошел в открытый против насильников и существующих, и выдуманных, порожденных его страхом. Как известно, самый страшный бог Хронос, бог времени, его боялись и боги. А что противостоит забвению смерти? Память противостоит. Ныне, когда круг твоей жизни разорван, не навестить ближних, не свидеться с друзьями, они на Урале, в Казахстане, в Литве, в Тбилиси. Реже звонишь по телефону, дороги билеты на самолет. Свои чувства оставляешь в бумаге. Бывает, спохватишься, затоскуешь, прочтут ли когда твои признания, дойдут ли. На полях рукописи рисуй голубей на почтовых конвертах. Теперь веришь, что дойдет, прочтут, ответят.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этой передачи – письма, переписка. Особое отношение к переписке у шахматистов. Порой драматические шахматные дуэли длятся месяцами. Письмо, отправленное шахматистом-шахматисту, может быть роковым. Рассказывает московский шахматный журналист и писатель Вадим Черняк. Это запись из моего архива. Вадим Черняк умер в 2008 году.
Когда речь заходит о пересечении понятий «шахматы» и «письмо», а это не редкость, поверьте, вспоминается мне всегда один и тот же эпизод, теперь уже 15-летней давности. Тогда я только-только взялся вести шахматный отдел в популярном юношеском журнале «Сельская молодежь». Продумал конструкцию шахматного клуба, объявил конкурс решений. Интерес это соревнование вызвало большой. Победителей мы даже намеревались собрать в Москве и организовать для них сеанс одновременной игры. Я поговорил на эту тему с Сталем, и он дал принципиальное согласие. Позиции в конкурсе были довольно сложные. Одна очень сложная. Неудивительно, что правильные ответы прислали всего несколько человек. Особенно понравились решения какого-то шахматиста из Макинска. Лаконичные, остроумные, записанные ровным разборчивым почерком и подпись «Кузьмин Иван Иванович». Шлю в Макинск вызов на сеанс. Ответа не получаю. Еще один вызов, ни звука. Выясняю по адресу телефон, набираю номер. Ответил мне грубоватый мужской голос. «Да, чего надо?» Так и сказал, чего надо. Я удивился, но виду не подал, объяснил суть дела. И вдруг в ответ: «Ни в каком вашем конкурсе я не участвовал». «Как так?» «А вот так. Это, верно, падчерица моя, Танька, делать ей нечего». Я мгновенно сориентировался. «Хорошо, говорю, пусть будет Танька. Сколько ей лет? 13? Тогда мы ее приглашаем в Москву». «В какую Москву? Она и до двери-то сама не дойдет. Ноги у нее сухие, полиомиелит. Вот покажу я эти письма конкурсы. В дурацкое положение, понимаешь, ставить». Я отключился. На следующий год послал я Татьяне Кузьминой, 14 лет, официальное приглашение участвовать в нашем соревновании. Через некоторое время получил ответ от ее матери. А Таня наша умерла. Когда-то приходилось мне бывать в Макинске. Метели, бездорожье, пьяные мастеровые, гудки тепловозов со станции. Так и вижу, лежит в постели несчастная больная девочка с задатками шахматного гения и ждет очередной номер журнала с конкурсной позицией. Да.
Бо-бо-бо-бон. Бо-бо-бо-бон. Бо-бо-бон. Бо-бо-бо-бон. Бо-ва-бо-ва-вон, бо-ва-ва-вон, бо-ва-ва-вон, бо-ва-ван, бо-ва-ван.
Кажется, нигде так не ценят письма, как в местах заключения. По крайней мере, так считает писатель Михаил Гегалашвили. По телефону из немецкого города Саарбрюкен.
Все тюрьмы, выходя на прогулку, скрупулезно и тщательно обследуют каждый квадратный сантиметр прогулочных двориков-босков. А ну как от подельника письмо. И сами пишут, с скрываясь за спинами сокамерников от надзора. Пишут, надеясь, что подельники обнаружат их весточки. Беда в том, что и надзор периодически не менее тщательно обследует стены. Даже день есть такой, стенной. Если находит что-нибудь конкретное, координаты, адреса, имена, то карает и тех, кому ксива, и тех, от кого. Так что писать надо, не адресуясь и не подписываясь. Писать надо на острых пупырчатых стенах всех транзиток. Воронков, отстойников, карантинов, бань, больничек, лазаретов, басков, через которые идет поток зэков. Для писания надо нести с собой сквозь обыски и шмоны что-нибудь острое, чем можно скоблить специальные цинковые стены, на которых карандаши ломаются, а ручки скользят. Надо улучшить время, когда надзор отошел, а на сетку водят за нос. Надо найти такие знаки и символы, чтобы подельник мог понять их. Несмотря на страх перед надзором, ответ на найденное письмо обязательно будет писаться где-нибудь рядом, поблизости. По принципу «волк обходит свои логово». Хотя, найди спецчасть эти письма рядом, их намного легче расшифровать. Поэтому все первым делом на прогулке проверяют свои письма, нет ли ответа. И находят, потому что эти граффити, эта клинопись иногда стоит жизни или смерти. Но нигде нет такой активной переписки, как между женским и мужским отделениями вендиспансеров, где, как известно, женщин держат под замком, а мужчины могут гулять свободно, как более сознательные и менее подчиненные инстинктам. Казалось бы, Бог уже наказал болезнью. Куда еще рыпаться, завязывать новые знакомства? Оказывается, все как раз наоборот. Так как всегда дефицит бумаги, то пишут на клочках самое главное – и передают потом через санитарок, старых ведьм, прошедших огонь и воду и фаллопиевые трубы. Переписка обычно начинается бурно, а заканчивается печально. Перефразируя великого, можно сказать, что все любовные переписки начинаются одинаково счастливо, а кончаются несчастливо по-разному. Вот четыре клочка, найденных при обыске у одного сифилитика, интенсивность болезни которых, как известно, измеряется крестами. Чем больше крестов, тем дело хуже. Клочок первый.
Зайчик, я получила твое письмо. Я тоже хочу с тобой переписываться. Мне 19 лет, рост 1.65 м. А сколько тебе лет? Какой у тебя рост? Какого цвета волосы? Напиши, я буду ждать. Если хочешь посмотреть на меня, то я завтра в 5 часов буду стоять около первого окна в красной кофте.
Клочок второй.
Зайчик, я рада, что я тебе понравилась. Я тоже видела тебя. Хорошо, что у тебя черные волосы. Кстати, сколько у тебя крестов? Если 2, то мы можем встретиться. У меня тоже 2. У нас есть сторож. Он за бутылку ночью выпускает на 30 минут. Договорись с ним. Твоя Наташа.
Клочок третий.
Зайчик, я тоже очень соскучилась. Просто ужас. В субботу и воскресенье врачей нет. И сторож за полтинник пускает в рентген-кабинет. Твоя верная Наташа.
Клочок четвертый.
Бессовестный, почему ты подло обманул меня? У тебя не 2, а 4 креста, мне сказала медсестра, которая делает вам уколы. И ты еще отказался от резинки, подлец. Больше не пиши, вся любовь кончена.
У художника Ильи Репина есть веселая картина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. В начале 80-х прошлого века эта картина вдохновила украинского литератора Миколу Рябчука написать стихотворение «Ненаписанное письмо турецкому султану». Впервые оно было опубликовано в переводе на венгерский язык в Будапеште, вспоминает Микола Рябчук.
Адресат, собственно, нашел. Меня вызвали в органы, как это не раз случалось и раньше, и потребовали объяснений по поводу напечатанного на венгерском языке стихотворения. стихотворение было признано националистическим. Конечно, это было смешно, и я делал круглые удивленные глаза. Ничего там, конечно, такого особого не было. Какие-то упоминания о казаках, Запорожской сечи. Собственно говоря, в стихотворении я обращался не к конкретному султану, к которому обращались запорожцы, а к его душе, к его тени, к какому-то универсальному адресату, в какой-то степени к самому себе, потому что я пытался себя поставить вот на место этого султана, тень которого где-то бродит сейчас по Стамбулу, по этим старым лавочкам, по антикварным магазинам, и случайно попадается ему, скажем, вот это письмо запорожцев. Стихотворение называлось «Ненаписанное письмо турецкому султану». И вот со строчек оно звучит примерно так. «Ах уж эти мне весельчаки, султан, извини! Они не ведают, что творят. Они наивно считают, будто весь мир — огромное игрище. Жизнь — игрушка, и смерть — игрушка, чепуха, мелочь. Они и не знают, что завтра будут сидеть на колах в Бахчисарае, а послезавтра от их сечи не останется ни щепки, и их бездомные многогрешные души будут поджариваться в аду. Ты все это знаешь, султан, и улыбаешься, перечитывая письмо, купленное в стамбульском антиквариате, письмо, которое из года в год становится все дороже и дороже».
Подробней на тему, затронутую украинским литератором Миколою Рябчуком, тему КГБ и переписка, я попросил рассказать профессионального разведчика Олега Гордеевского.
К эпистолярному жанру всегда относились КГБ с большим почтением, даже с любовью. Причем это была не платоническая, а совершенно неистовая физическая любовь. В годы своего расцвета КГБ задерживал все письма из-за границы и союзы за границу. Что касается внутрисоюзной переписки, то письма вскрывались выборочно, то есть только тех граждан, которые находились в разработке, то есть были объектом внимания КГБ. При главпочтанте на улице Кирова был хорошо известный довольно многим, особенно почтовым работникам, 6-й отдел КГБ. Этот отдел не входил ни в какое управление, а подчинялся прямо председателю КГБ. И это понятно. Секреты из личных писем и частных разговоров дома самые пикантные и потому самые желанные для боссов КГБ. И они ни с кем не хотели ими делиться. Людей в этом 6-м отделе работало гораздо больше, чем на самом главпочтанте. Почему? А потому что работа там была намного больше. Да и сложнее она была гораздо. Сколько хитроумных приспособлений для вскрытия и чтения писем там было установлено. Разумеется, основным прибором был обычный кипятильник, снабженный узкой трубочкой, с которой под давлением выходил горячий пар. Им легко вскрывалось огромное большинство писем, запечатанных незамысловатым образом с помощью языка и слюны. Но помимо этого были специальные щипцы для изъятия скрепок, ножи для отделения клейкой ленты, химические растворители для столярного клея. Им были заклеены письма некоторых любителей конфиденциальности. Этих, конечно, чекисты крыли последними словами. Одновременно девушки заводили карточки как на адресата, так и на отправителя. Затем письма снова запечатывались и возвращались на главпочтамт. В тех случаях, когда получатель либо отправитель находились в разработке, письмо должно было быть показано оперработнику в оригинале. В этих случаях 6-й отдел проявлял большую щепетильность. Конверт и вложения клались в отдельную чистенькую папочку. И делался чертежик, показывающий точно как, то есть под каким углом, каким образом сложено и так далее, вложение было размещено в конверте. Особые курьеры разносили эти папочки по кабинетам КГБ на Лубянке и сдавали операм, ответственным за заявку, под расписку. По идее, курьеры должны были забирать эти письма через несколько дней. Однако работники, ссылаясь на оперативные соображения, а в действительности по лени или забывчивости, держали эти письма на своих столах неделями. А иногда даже уходили в отпуск, оставляя их там же. И вот эти послания с их рождениями и смертями, любовью и ненавистью, неделями томились в пыльных сейфах чекистов. Когда я поступал в КГБ, кадровик спросил меня: «Расскажите о ваших отношениях с Хельгой Бернт». Хельга была умненькой, любознательной, хорошенькой студенткой из Западной Германии. Я писал ей полные влюбленности письма. «Западная Германия, капиталистическая заграница», — подумал я. «Конечно, они контролируют переписку». Я во всем признался. «А теперь расскажите о ваших отношениях с Шарлоттой Графт», — сказал кадровик. «Боже», — подумал я, — «Шарлотта, хотя смазливая и озорная, но свято верящая в коммунизм и живущая в лояльной ГДР. И твои письма ко мне тоже скрываются, читаются. Значит, они не доверяют даже братским соцстранам. После этого всего я перестал удивляться, почему многие советские люди перестали вообще писать письма.
Музыкальный лейтмотив этой передачи не случайен. Письма. Так называется вокальный цикл тувинской певицы и композитора Саенха Намчилак, отрывки из которого звучат в этом выпуске «Поверх барьеров». Я спросил певицу, кому адресованы ее послания.
Адресованы эти письма были моему отцу. Однажды папа мой спросил меня, все-таки ему очень трудно представить меня, вступающий в Западной Европе или где-нибудь в Америке, как я вообще живу. Именно поэтому у меня возникла такая идея создать музыкальные письма. Может быть, передать то состояние или ощущение, что ли, которое было бы трудно передать словами.
А вы пробовали передать словами то, что вы доносите голосом?
Некоторые письма написаны на тувинском, а некоторые письма написаны на русском. Так я думаю, что лучше прочесть письмо шестое. Так вот, пап, я думаю, пришло время всерьез задуматься о том, а зачем и для чего я в этом мире, в чем смысл моей жизни. И кажется, после 2 лет скитания по заграницам я начинаю осознавать свою истинную роль в происходящем. Я необходимое связующее звено между прошлым и будущим, между народами Азии и Европы.
Эти письма дошли до отца?
Не все. Дело в том, что последние 2 письма, 6 и 7, уже были написаны после его смерти. Я просто решила сама написать для себя, в общем, и отправить их. Я уже знала, что его нет, но мне так, в общем, казалось, что будет легче.
Четко вижу 12 век, 2-3 моря, да несколько рек. Крикнешь здесь, там услышат твой голос, так что ласточки в клюве могли занести, обогнав корабли, в Корнуэльс из Ирландии волос. А сейчас что за век, что за тьма, где письмо, не дождаться письма, даром волны шумят, набегая, или впрямь европейский роман отменен. Похоронен Тристан, или ласточек нет, дорогая.
Петербургский поэт Александр Кушнер в передаче «Переписка». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят.
Поет Инна Богословская, украинский политик, общественный деятель, меценат. В 2010 году Богословская баллотировалась в президенты Украины.
Я вспомнила одну мою самую любимую на протяжении нескольких лет пластинку. Это была красного цвета пластинка Елены Камбуровой. И у меня есть такая манера, я думаю, очень многие люди имеют такую манеру, песню, которая или музыку, которую они любят, прокручивать несколько раз подряд. И любимой моей песней на этом диске, он был красного цвета, это было просто созвучно той энергии, которую излучала из себя Камбурова тогда, была песня «Я такое дерево». Если честно, вот это моя, наверное, жизненная философия. Я такое дерево. Я расту так, как я расту. И мама вообще не понимала, почему я эту песню слушаю 32 раза. А старый наш проигрыватель стоял в средней комнате. А квартира была большой. И чтобы везде было слышно, ты же не можешь сесть и слушать, когда тебе 14 или 15, или даже 16 лет. И поэтому я очень громко ставила эту музыку. И потом я поняла, что это время только для одиночества. И вот когда я оставалась одна в доме, Камбурова «Я такое дерево», это была мелодия, которая мне давала и силы, и дух, и я ее обожаю. лежала. И вот видите, сейчас сразу вспомнила эту удивительную пластинку.
Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо не потому, что я лучше других деревьев. Нет. А просто... просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.
Амбурова тогда мне дала возможность осознать, что не одна я другое дерево. Человеку, который лидер или который личность, ему в жизни всегда нужно понимать, что не зря. Не зря идешь против системы, не зря вкалываешь, не зря не соглашаешься, не зря не становишься конъюнктурным. Честно вам скажу, у меня всегда по жизни наступают моменты, когда у меня опускаются руки. И уже чувствую, что, может, уже не надо быть другим деревом. Она была с концертом, и у нас в ДК строителей был ее концерт. И вдруг я начала просто рыдать. То есть это был реально поток слез, который я не могла удержать. На песне «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». И мы были с моими близкими друзьями, и с моим первым мужем, и у них ни у кого не возникло вопроса, почему я рыдаю. Я также точно рыдала на концертах Жванецкого, потому что я всегда не могла нормально воспринимать систему советскую. Я была таким очень крепким диссидентом внутри системы. Потом отказалась вступать в коммунистическую партию. Работая юристом, можете себе представить, как это было непросто. И с комсомолом разругалась ровно через неделю после того, как была избрана секретарем комсомольской организации. И вот это неприятие совка, оно у меня выходило, эти слезы, тогда, когда, казалось бы, говорят смешные вещи, потому что что Камбурова, какое небо голубое, что Жванецкий, они очень больно и точно рассказывают смешно или задорно о таких вещах, которые являются корневыми, ну, для меня, по крайней мере. Вот такая интересная парадоксальная реакция на, казалось бы, смешные вещи, это вот тоже мне очень свойственно. Я вам подарю кусок записи концерта Жванецкого, который он давал в нашем клубе «Роддом» в Харькове. Мы в Харькове с Юрой Рентовтом когда-то сделали такой центр культурной жизни. Назвали его клуб «Роддом», родной дом, дом, в котором рождается все новое. И там были величайшие исполнители мира. И Цезарию Эверу мы первый раз тогда привезли в Украину. Полтора года пытались ее законтрактовать. И только после того, как ей Кенни Гаррет сказал, что он был в этом зале и играл, и там зал на уровне лондонских, она согласилась к нам приезжать. Клуб «Роддом» – это такой огромный культурологический проект, которому мы отдали 11 лет своей жизни, кучу денег и кучу счастья, которое мы от этого получили. И вот Жванецкий, когда был у нас, и я представляла его, как в начале каждого концерта я говорила, я сказала о том, что когда я его встречала, зашел человек в кепке, надвинутой на глаза, я увидела два горящих глаза и говорю: «Боже мой, как неприятно встретить живого гения». Он говорит: «Одно и второе неправильно». То есть уже не живой или еще не гений. Ну, в общем-то, очень был сильный концерт. И Жванецкий тогда, где-то посредине концерта, вдруг сказал: «Господи, где вы прячетесь по будним дням? Я от такой публики уже отвык. Вы фантастическая публика. То, что надо». И концерт длился 3 с лишним часа. И он не хотел уходить, зал не хотел уходить. Мы уже истучали ногами, и слезы текли. Я вам дам этот диск, и, может быть, вы из него что-то найдете интересное, потому что я считаю, что Михаил Михайлович – это реально живой гений, это человек, по которому спустя столетия будут описывать целую историю жизни людей на этой территории, сначала в Советском Союзе, потом в Украине.
Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. Стены лифтов, туалеты, вокзалов, колеса чужих машин – нам руки впереди мешают. Руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. То есть не зовут, а посылают. Можно же закрыть глаза и подчиниться. Левое плечо вперед, марш, стоп, отдыхать, ложись, стоп, подъем. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Мы жили среди порядка все 70 лет и не можем никак отвыкнуть. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Разница небольшая, но некоторые ее чувствуют. Они нам и сообщают, вот сейчас демократия, а вот сейчас диктатура. Вот эти самые чувствительные. То, что при демократии печатается, при диктатуре говорится. При диктатуре все боятся вопроса, при демократии ответа. При диктатуре больше балета и анекдотов, при демократии поездок и ограблений. Крупного животного страха одинаково. При диктатуре могут прибить сверху, при демократии снизу, при полном порядке со всех сторон.
Если честно, в сфере музыки, я считаю, самое важное, что произошло сейчас в Украине, это то, что гимн Украины стали воспринимать как музыку, не только как символ, как музыку. И я помню, что меня совершенно потрясло, когда я в Ютубе вдруг случайно увидела подпись «Электронные вариации на тему украинского гимна». Увидела, что это харьковский, во-первых, коллектив, и, во-вторых, ребята, которые сделали великолепную рок-аранжировку, инструментальную, гимна Украины. Я вам могу сказать, у меня реально потекли слезы. Я в свое время, как очень многие, кто родом из Советского Союза, когда я вышла замуж в 18 лет, у нас диссиденты были все время и отсиживались у нас, и прятались у нас с мужем дома. И мы общались с этими людьми. Это были наши единокровные друзья. Но, как все, кто вышел из Советского Союза, мы гимн Украины воспринимали как ужасную, вялую мелодию, умирающую страны. Нас дико раздражали эти словащины «Вмерла Украина». Все это раздражало минорное исполнение музыки, такое какое-то вот постсовковое. И то, что сейчас гимн обрел совершенно другие черты, энергию, другую динамику. Даже минор превратился в мажор. Вот как это произошло? Что значит одухотворить музыку? И она тогда меняет свою энергетику. Вот сейчас, мне кажется, этот Майдан, именно этот, этого не было с гимном Украины в 2004 году, очевидно, потому что общество еще тогда не выросло, да. Вот гимн Украины сейчас в этом электронном выражении для меня, это просто гимн будущему Украины, это такой проброс вперед, это, с моей точки зрения, потрясающий маркер вообще изменений в Украине сейчас. Все время, когда началась эта война, я очень люблю Окуджаву, и во мне все время жила и крутилась песня «Ах, война, что ты сделала подлая». И мне очень хочется, чтобы она сейчас тоже обрела новую инструментальную вокальную аранжировку, потому что, мне кажется, это такой вот проброс почти через столетие сумасшедших смыслов, которые тогда Булат Шалович поймал. Но, а сейчас есть очень классная песня «Сестры Тельнюк». Вообще, я в жизни стараюсь всегда воспринимать всю информацию, знаете, воздушно-капельным путем. Например, Нино Катамадзе, когда-то просматривая ночной эфир какого-то андеграундного канала России, я увидела барышню, от которой просто перло все. Смыслы, музыка, энергетика. Я дождалась, пока был подстрочник, увидела ее фамилию, и прямо ночью позвонила своему менеджеру, который вел клуб «Радон», и говорю: запиши фамилию, найдите эту девушку и привезите ее в Харьков. Мы ее вообще нашли тогда, когда она только-только поднималась на еще тех каналах русских, ее в андеграундных передачах показывали. Точно так же сейчас эту песню «Сестер Тельнюк» я выхватила в общем потоке музыки, и я все, остановила радио, я потом приехала в офис, я нашла ее в Ютубе, и это оно.
Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там стиючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалом. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся, живи.
Но эта война же сейчас вообще очень странная. Она имеет совершенно разную окраску в самом Донбассе. Она совсем другая и по-другому выглядит в Харькове. Она вообще другая в Киеве. Она другая на Волыни, где больше всего погибших. Но они не видят саму войну. То есть это не то, что мы, ну, я думаю, любой человек моего поколения, может быть, плюс-минус, воспринимает войну как глобальное столкновение добра и зла, которое заливает собой всех одинаково. Сейчас совершенно другое. Вот война у нас в обществе сейчас существует дискретно. Крайне важно сейчас поймать ту ноту, вот должна появиться какая-то песня, я все время жду. Вы знаете, я с первых дней войны просила всех музыкантов, которых я знаю, ребята, напишите песню для войны, которую можно петь под гитару. Я много раз была на передовой, без журналистов, я езжу сама обычно там с проводником или с каким-то военным, чтобы видеть реальную картину, разговаривать с реальными людьми, чтобы они говорили правду, а не пытались что-то придумывать. И вот в таких разговорах, начиная с мая прошлого года и до сегодняшнего дня, ребята у нас на передовой просят песен. И они говорят: слушайте, но это же невозможно. Мы с той стороны слышим, с той стороны поют Высоцкого, Цоя. У них еще появились какие-то песни, которые их сегодня накачивают. Нам петь нечего под гитару. И я просила и Славу Вакарчука: найдите вот это звучание, да, которое должно быть с понятной мелодикой, с очень правильной энергией, да, чтобы это можно было легко спеть и легко перевести в аранжировку гитарную, потому что оказалось, что это на сегодня крайне важно для этих ребят. Более того, поверьте мне, я когда об этом написала у себя в Фейсбуке, что, ребят, бросьте клич, ребята просят. Кто-то написал: слушайте, кончайте вот это понтоваться. В жизни не поверим, что кому-то сейчас нужна эта музыка. А она, оказывается, нужна, и об этом просят все время. Точно так же, как ребята наши рыдают, получая письма от детей, и им эти письма часто дороже, чем еда или какие-то консервы. Вот война вытягивает самые главные сущностные вещи. И та музыка, которая ответит на этот вызов, вот эта музыка станет уже и символом дальше. Эта война не закончится сейчас. Даже если она закончится в 16-м году, как вот я вижу, пока все идет к тому, что она в 16-м где-то завершится, дай Боже, она еще очень долго будет определять очень много в нашей жизни, в жизни следующих поколений. И пока музыкальной ноты, которая бы это все собрала, нет.
Украинский политик Инна Богословская в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапараковс, радио «Тауисуплево». Кен მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკავს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107. რადიო თავისუფლება.